Москва, Лондон.
Ну что, заснуть мы вам сегодня точно не дадим. Роман Голованов, Олег Кашин. Олег, вы на связи с нами, слышите нас?
Я надеюсь. Добрый вечер, Роман. Надеюсь, вы меня слышите.
Да, мы вас слышим. И вот чего не было бы возможно во времена Советского Союза, не могли бы мы вот так взять, созвониться с Лондоном, поговорить с Олегом Кашиным, если бы он убежал в политическую эмиграцию, был бы гениальным философом и оттуда бы нам передавал свои нетленки.
Через самиздат, да.
Да, печатали бы, ну, как помните, Евангелие передавали
в
Советский Союз, издавая под видом газеты. Но вот о чем мы поговорим, первая тема, в этом хотелось бы разобраться, почему так популярна идея о возвращении Советского Союза. Потому что, смотрите, и Максим Шевченко, и Николай Платошкин, ну, те, кто выступают на нашем радио, собирают просто безумную аудиторию. И я пару раз читал комментарии, которые оставляют им. Ну, там просто готовы всех сейчас выйти, перестрелять, порубить в капусту и устроить новую революцию. Ну, вот мы седьмое пережили, а у людей все это в памяти осталось. Ну, в такой памяти, как они себе это все представляют. Кстати, вот у нас было интервью с Валерием Федоровым, это глава ВЦИОМ, вы сможете его прочесть завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. И вот давайте послушаем, что говорит Федоров про Советский Союз, а после мы уже сами по крупицам эту тему разберем.
Советская модель, на самом деле, позитивно воспринимается большинством. На все это запросы, на справедливость, и на достаток, и на стабильность, и на спокойствие, и на предсказуемость, и на защищенность. Вот чего хотят восстановить? Хотят предсказуемости, прежде всего, да? Потому что если ты родился в советской стране, я, конечно, говорю скорее так о годах уже 60-х, 70-х, то есть о последней фазе существования, не о революционных или военных годах, да? Ну, предсказуемость и понятность. То есть понятно, по каким законам существует большая общественная система, большая страна. Защищенность, стабильность.
Ну вот еще он сказал, что если сейчас этот вопрос поставить на голосование, то тут чуть меньше половины россиян проголосуют за восстановление Советского Союза. Напоминаю, Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, ну вы-то объясните, что так в людях сидит этот Советский Союз?
Ну, Роман, на самом деле, вот при всей, там, не знаю, моей антисоветскости, я бы совершенно не стал драматизировать. То есть, ответ как бы простой, естественно, да, понятно, что люди, особенно люди там за 40, просто не знают никакого другого большого стиля, никакой другой великой державы, никакого другого стабильного быта, кроме советского, который за давностью лет уже во многом романтизирован. Буквально вчера я начал читать книгу Алексея Ракитина про сибирскую язву в Свердловске, нашумевшая история, да, когда вроде бы утекло бактериологическое оружие. И там сказано, просто вот так, как само собой, да, что поскольку болезнь, в принципе, она обычно исходит от мяса, была версия, что может быть отравленное мясо в розничной продаже. Но поскольку в 79-м году в Свердловске в магазинах не было мяса, эту версию тут же отмели. На самом деле понятно, что тот Советский Союз, который есть сегодня в сознании людей, в сознании особенно молодежи, это совершенно не Советский Союз. Просто представьте себе, да, там, я не знаю, советские туристы за границей с криком «Тагил!» бросаются в бассейн. Это невозможно. Возможно совершенно, да, или когда сейчас сталинисты по краудфандингу набирают деньги на то, чтобы купить автобус, на котором нарисовать Сталина, это очень не советское поведение, такое вполне западное, вполне капиталистическое. На красном флаге, который таскают сегодняшние коммунисты, если присмотреться, написано «Made in China», да, и он куплен на китайской фабрике за доллары. Безусловно, это уже совершенно история не про вот тот совок, который, слава богу, рухнул в свое время, не про тоталитаризм, не про что, просто про эстетику и про фрондерство, которое вот в моей юности, на самом деле, когда там по всем каналам у нас выступал, условно говоря, Сергей Адамович Ковалев и говорил, что типа Советский Союз зло, да, советские люди рабы, или там Гелена Боннер выступала. Естественно, у подростков 90-х советская как бы ностальгия, которая как бы, для которой не было у нас оснований, у нас не было советского опыта, она была протестом. Но сейчас уже, поскольку прошло много лет, конечно, и эта тема отпадает. Да, это, я думаю, там со временем вот этот культ советского уйдет, потому что, извините, и фильмов народных хороших уже за постсоветские годы снято больше. Я думаю, там фильм «Брат 2» даже или «Движение вверх» для нового поколения значит гораздо больше, чем какая-нибудь «Москва слезам не верит». И более того, говорите, прошло седьмое. Седьмое это прошло, и странно, что вы, молодой, реагируете на эту цифру. Я по своей молодежи, по окружающей меня, как-то спрашивал 7 ноября.
Лондонский, говорят, ну, что такое?
Нет, московская, российская. нормальная русская, хорошая, образованная молодежь. И мне парень один, художник, который мне рисует, Петриков Александр, сегодня ему 30 лет, день рождения, поздравляю его, он говорит: погодите, а что 7 ноября? Революция же была 25 октября, да, почему 7 ноября? То есть уже нету этого рефлекса. Я думаю, да, это даже не в смысле, что умрут старики, которые помнят советское, нет, просто ушла острота, и на самом деле, да, вот это советское делается таким плюшевым, как коньяк Наполеон или торт Наполеон, собственно, не имеет отношения к тому злому свирепому Наполеону, который Россию покорял. Думаю, о Наполеоне мы сегодня с вами еще поговорим, да?
Да, о Наполеоне, об этом страшном, ужасном, кровожадном сегодня еще поговорим. Роман Голованов, Олег Кашин. Вот мы говорим о популярности идей восстановления Советского Союза. Александр из Твери нам дозвонился, из Тверской области. Александр, ну вот вы как раз из тех, кто поддерживает восстановление Советского Союза, правильно?
Ну, в принципе, да. Во всяком случае, я против антисоветчиков, особенно вот таких махровых, да? Вот, особенно,
а что бы вы с ними сделали?
Либо вот... не знали, либо вообще... Как
Александр,
бы,
а что бы вы сделали с антисоветчиком Кашиным, который сейчас на сотни тысяч людей влияет?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Антисоветчики, которые слушали всякую фигню, типа «Голоса радио», там «Свобода Европы», всякую вот эту билиберду, это московская какая-то вот... дурдом какой-то там вот ихний. Короче говоря, смысл какой? Я слышал, конечно, что говорили, да, что вот где-то кто-то там есть такие сдвинутые по фазе, короче, но основная масса народу, я жил в двух областях как минимум, да, вот, и учился, и жил, и рос, и так далее. Вот, и я, в принципе, не видел антисоветчиков.
Александр, я вас перебью, извините, Александр, а да. в какой бы вы год хотели вернуться, если в Советский Союз? Какой год для вас идеальный? Там, 83-й или 37-й или 45-й? Какой год лучше?
Если честно,
да.
даже не знаю, потому что любой из этих годов, как говорится, я не знаю, любого из нас поставил бы, мягко выражаясь, перед жутким выбором в плане того, что как бы мы себя повели, когда... Но
особенно 37-й, да? Я думаю. То
есть, да, но да нет, он бы поставил не перед выбором, а к стенке, наверное.
Извините, 37-й год, это были... помните, чьи репрессии-то, нет?
Чьи? Так, вот чьи, расскажите чьи, нам, мы глупые, мы не знаем.
Да. Нет, не про то. Вообще-то, если вы помните, что Берия, Лаврентий Павлович, вообще-то реабилитацию проводил в 39-м году, 38-39-й. Не забыли, нет?
Так, ну а хорошо, Берия проводил, например, реабилитацию,
а
да.
А то, что Хрущев подписывал, подмосковные все вот эти бутовские и прочие разные расстрелы, вы вообще не думали?
Это так нет, в чем проблема?
В чем проблема? Ну и Хрущева взять к стенке поставить.
Есть, да, подождите, Хрущева вы не любите, то есть Гагарин при Хрущеве полетел, это плохо, это плохой Советский Союз,
извините,
да?
Извините, пожалуйста, ракетная отрасль начиналась, как говорится, и развивалась. И вся вот эта ядерная и так далее. Вообще-то при Сталине. Они
то есть,
никак
то есть вы при хотели Хрущеве бы вернуться в сталинские годы. Правильно я понимаю? В сталинские годы. Какой год сталинский лучший? И где? В каком городе, наверное? Вот вы бы хотели жить в Свердловске в 39-м году, да, там, не знаю, в бараке, да, и питаться, там, не знаю, чем, травой или бедой?
Так, стоп, подождите. Вы хотите сказать, что если ваши родители жили хорошо, достаточно более-менее хорошо, то остальные нелюди?
Подождите, жили, мои родители же не жили в 1939 году, но в 1939, конечно, жили плохо все, да, безусловно, кроме какой-то вот буквально чекистской партийной элиты.
Не
да?
надо, ля-ля, я думаю, ваши так. дедушки жили лучше намного. Вот что-то мне
лучше,
так кажется.
Лучше, чем вы, лучше, чем я, да нет же, слушайте, правда
я
нет.
Я безработный, вы в курсе, вот. Нет? Я безработный, слушайте, как и
безработный.
Большинство.
Вы что сегодня кушали, товарищ безработный? Что сегодня было на обед у вас? Доширак?
Нет, не доширак. Дошираков в деревне вообще-то нету.
А что кушали? Что кушали?
Кушал? Щи.
Из травы или беды?
Из травы или беды.
У меня жена, как говорится, вообще-то корячится из последних сил. Нам за 50 чуть-чуть вот только, да, 600 десяток пошел. И у нас вокруг нас, блин, огромное количество безработных.
А как вы думаете, вы хотите, Александр, а как вы думаете, вы хотите Советского Союза или вот этой справедливости, защищенности, чтобы было понятно, что будет завтра, что вот цены не взлетят? Вам этого хочется или вот Советского Союза прям вот с его идеологией?
Есть, я вам кусочек фразы одной скажу там про то, что без любви. Так вот, справедливость без любви – это жестокость. Ну, то есть без христианской любви, без милосердия.
А при Советском Союзе возможно была христианская любовь?
Да.
Да, я помню, Бутовский полигон и Хрущев, по-моему, сами про это то напомнили нам, про христианскую любовь с Маузером.
Тогда были, так говорится, люди действительно верующие, они были. И они оставались, и большинство осталось.
Да, я помню, вот у нас в Тульской области стоит один храм, из которого вынесли иконы, из которых сколотили мост через речку, по которому местные просто боялись ходить, ну, из того, что сохранилось что-то в головах о Боге. Но были те, кто эти иконы как раз туда и приколачивал, те, кто прибивали и строили эти мосты. Александр, спасибо вам большое.
Роман, что-то вы какой-то добрый сегодня, извините, пожалуйста. Давайте просто Александру скажем, что пошел ты, коммунист, куда-нибудь туда в прошлое. Потому что, ну сколько можно, правда, это невозможно совершенно. Давайте я нагрублю.
Я с христианской любовью все-таки.
Нет, я тоже люблю людей, как бы, и даже таких, но при этом, когда люди идеализируют то время, просто, наверное, надо как-то на них орать, чтобы они очнулись, мне кажется, нет?
Но мы еще поорем, потому что у нас звонков тьма тьмущие, мы будем их принимать и разбираться. Вот. Но пока что, Олег, проклинают и вас, и меня тут в чате за то, что мы тут говорим про священный Советский Союз. Ну, вы звоните нам и говорите всю правду, как вы ее видите, а мы ее опровергнем и расскажем вам истину. 8 800 200 ровно 9702. Олег Кашин и Роман Голованов.
Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
Москва. Лондон.
Да что ты знаешь о советской жизни, враг народа, я бы тебя поставил к стенке. Сейчас миллионы живут в бараках, а жулики и болтуны жируют. Голованов сырой, несформированный дальтоник, Кашин тварь из Лондона. Ну, это просто, конечно, сейчас тут началось нечто. Мы вот говорим о Советском Союзе, о популярных идеях. Почему так люди сейчас хотят его восстановления? Вот давайте послушаем наш отрывок из интервью с Валерием Федоровым. Это глава ВЦИОМ. И он как раз-таки подвел к тому, что Советский Союз — это взгляд в прошлое, но люди действительно хотят перемен. И вот что ответил Валерий Федоров нам.
Конечно, мы хотим перемен, безусловно. Потому что там какая постановка вопроса? Или стабильность, или перемены. А если перемены, то быстрые или медленные? Ну, конечно, мы хотим перемен, разумеется. А хотим ли мы сейчас стабильности? Ну, в общем, никто не хочет революции, это тоже правда. Но вот какая нам стабильность? Неужели нам мила нынешняя стабильность, когда у нас ВВП растет там 1 или 1,5% в год? Когда реальные доходы либо не растут, либо даже падают. Ну, тут статистики, там разные метрики предлагают. Но вообще-то, если брать последние 5 лет, то ничего особо не выросло. Неужели мы хотим стабильности, где цены растут быстрее, чем наши доходы? Неужели мы хотим стабильности, где вроде бы все пределы и безработица особо не ощущается, но есть огромный дефицит высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест? Поэтому, конечно, нас это все не устраивает. Это и президента не устраивает. Проблема в том, что эти перемены либо идут слишком медленно, либо они где-то там совершаются, но на моем кошельке и на моем социальном самочувствии они пока, ну, так сказать, не отражаются.
Валерий Федоров, глава ВЦИОМ, напоминаю, Олег Кашин и Роман Голованов. Олег, но, может быть, вот так вот люди, желая перемен, этой справедливости, оборачиваются в прошлое, в Советский Союз, который как ампула с анестезией вкалываются, и, ну, все прям сразу как в эйфории, все забываешь.
Ну, вы знаете, Роман, да, конечно, это безусловно, ну, как бы, чего отрицать, да, запрос на возвращение в прошлое, еще раз подчеркну, выдуманное прошлое, но еще все-таки это и банкротство, моральное банкротство, символическое банкротство того, что есть сейчас. Все-таки, даже не беря там 9 лет Ельцина, у нас есть 20 путинских лет, за которые не получилось, да, и не пытались на самом деле создать новую мифологию, новую систему координат, НАТ, новую систему, там, не знаю, смыслов буквально. То есть вот недавнее, когда оно было, воскресенье, юбилей Александры Пахмутовой, конечно, великого композитора, чего уж там. Это просто такой, такой, не знаю, манифест того, что вот мы, да, современная элита России, не хотим думать про сегодня, не хотим думать про завтра, нас интересует только вчера, нам уютно только во вчера, и вот давайте мы заберемся в домик и будем делать вид, что у нас Советский Союз и святое прошлое. Опять же, очень скользкая тема, но, извините, мы беседуем на радиостанции, которая называется «Как», и газета, которая называется «Как», и почему в вашем...
Именно в этой газете публиковался, да, Солженицын.
Да, нет, разумеется, да, но название газеты «Коммунистический союз молодежи», да, почему не решились от него отказаться на каком-то этапе? Это же действительно тоже знак неуверенности в себе. Я, по-моему, говорил уже, да, в Литве, да, то же самое в советские
потому
годы
была
газета.
Бренд, потому что это великое название.
Великий бренд, но в нем есть корень «Комсомол», да, и портрет Ленина на ордене, который у вас тоже...
Олег, но вы же не отказываетесь от своего детства, не отказываетесь же от своих родителей, если они родились в Советском Союзе.
Вам, Роман, вам Ленин родитель, или комсомол вам? Папа комсомол. Вот эта организация, которая начинала буквально как союзы воинствующих безбожников и заканчивала...
Мне «Комсомольская правда» как мама. Что я вам скажу.
Мне тоже, вы знаете, я начинал в ней карьеру, но, конечно, мне неприятно, что вот это слово «ком», да, коммунистическое, и слово «правда», которое в газетном контексте тоже звучит довольно зловеще, оно как бы осеняет этот бренд. И мы смеемся, вы смеетесь над украинцами, которые провели декоммунизацию, но на
кто
Украине...
Мы смеемся? Кто мы?
Российские патриоты современные, да, лоялисты, но на Украине «Комсомольская правда»
выходит
выходит под брендом КП, просто две буквы, расшифровывай как хочешь. Наверное, нам надо к этому прийти. Опять же, извините, что я подсказываю вам какие-то брендовые ходы, но на самом деле, я думаю, рано или поздно упрется мысль, там, не знаю, ваша коллективная, редакционная, в то, а почему мы до сих пор носим имя советского комсомола.
Напоминаю, в эфире ведущий радио «Комсомольская правда» Олег Кашин и Роман Голованов. Нам Александр из Петербурга дозвонился. Александр, ну вот вы расскажите, вы же тоже за Советский Союз?
Вы знаете, я не буду, так сказать, дискутировать на эту тему. Я не за Советский Союз. Советский Союз, к сожалению, распался без одной пули выстрела по идеологическим мотивам. Я за стабильную социалистическую Россию, социально справедливую. И если бы была моя власть, я бы внес в Конституцию такое понятие, как Россия – государство социальной справедливости. Не социальное государство.
Да, ну слушайте, тоже, на самом деле, это же такая демагогия, на самом деле, социальная справедливость. У Пол Пота была социальная справедливость, когда, да.
Вы говорите за рубежом. Я ежедневно слушаю ваши, так сказать, посылы часовые.
Спасибо.
Вот это демагогия, понимаете? Так. Все отрицать и ничего положительного. Так жить, молодой человек,
нет,
нельзя.
Упаси Боже, смотрите, мой дорогой, у нас есть великий народ, великая культура, мы русские, с нами Бог, мы христианская цивилизация, безусловно, и так далее. Эти 70 аномальных лет, когда международные бандиты захватили Россию, это действительно была трагическая случайность в нашей истории, которую нужно преодолевать.
Вы, к сожалению, все похожи друг на друга, даже внешне. Понимаете, почему-то...
Кто все, враги народа?
Мы с Солженицыным, да, похожи, но у нас борода, да.
Еще с Милоновым бы очень похоже.
Ну, Милонов вообще, как бы, да, Милонов это наше все, наш талисман, да. Слушайте, ну правда, вот такая игра. Давайте переливать из пустого в порожнее. Алло, когда Советский Союз распускали трое негодяев в Беловежской пуще, у которых была задача Горбачева свалить, хоть один человек вышел на улицу: «Эй, не разгоняйте мою родину», где?
Ну, народ вообще не вышел, вышла элита, вот ГКЧП.
Элита, посмотрите на эту элиту, да, буквально какие-то вырожденцы, да, опять же, комсомольский работник Геннадий Иванович Инаев, царствие ему небесное, но при всем уважении, я сам и тогда, и, в общем, сейчас, конечно, был не на стороне Ельцина, да, но, глядя на Геннадия Ивановича, даже восторженными глазами, я не могу представить себе его лидером пассионарного сопротивления, спасения.
Олег, давайте самое сочное.
Более того, Роман, мы с вами, как бы там, условно говоря, правые, да, и что вот мы с вами плачем теперь, вот мы с вами, да, плачем теперь по поводу того, что в нашей державе нету провинции под названием Таджикистан. Вам нужен Таджикистан в вашей стране? Вам нужен, извините, буквально гигантская Чечня такая, которая бы еще украшала карту Российской Федерации? Я думаю, нет. Я думаю, как раз нормально, что мы с ними расстались. Ненормально, что мы потеряли конкретно исконно русские земли, которые, кроме РСФСР, были еще, к сожалению, в трех республиках. Да, при этом, ну, наверное, вот, да, Крым вернули, остальное не вернется уже никогда. Тоже надо как-то с этим жить. Может быть, не знаю, новый город, который когда-нибудь будет построен в тайге, назвать, допустим, Верный, да, или там, не знаю, Красноводск. Вот те русские имена, которые же утрачены навсегда. Вот в этом проблема, а не в том, что под красной пентаграммой какие-то люди лишены возможности маршировать по Красной площади. Опять же, ну, слава богу, что вместо этой пентаграммы теперь наш русско-византийский двуглавый орел, да, и слава богу, что наша страна называется Россия, как она и должна быть, а не странная аббревиатура.
Ну что, Алекс, вот давайте самое сочное и интересное. Тебя, тварь, расстрелять надо, ты бы лагерной пылью был. Ты, что ли, пассионарий, сволочь, урод? Дед правильно вам сказал, что вы все тут твари. Олег, ты далеко не Герцен. Вот подлец и подонок, два человека, которые сейчас в эфире. В СССР цены не росли десятилетиями. Это... Так, самый лайт. Это то, что без мата я сейчас зачитал, чтобы тут не оговориться.
Роман, да, вот удивительное же дело, на самом деле, это такой буквально условный рефлекс, как там, не знаю, с какими-то микроорганизмами тыкнешь советского человека там палочкой в брюшко, да, он начинает пищать. Это действительно такая дикая уже какая-то вещь, которая особых эмоций не вызывает. Алло, друзья мои, мы действительно принадлежим к России. Россия, как вот там... Пятая империя, как говорит Проханов, ей уже 28 лет, это взрослая жизнь человеческая. Сколько можно? Ну, правда, ну, кошмар же. 2019 год, скоро будет, уже было 100 лет революции октябрьская, да? Скоро будет, там, не знаю, пойдут юбилеи. 100 лет коллективизации, давайте праздновать. 100 лет большому террору, давайте праздновать. 100 лет 41-му году, давайте праздновать. Ну, сколько можно, правда? У нас великая история без советского прошлого. У нас Пушкин был, в конце концов, друзья мои, ну правда.
Хотел другим вопросом завершить, но самый такой смак. Коммунистов не любили гитлеровцы, теперь Кашин не любят. Пишет,
ну вот да,
Яша.
Опять же, Гитлер это уже такая стандартная точка любого разговора. Вот да, вот мы уперлись в Гитлера, но окей, значит интернет закончился. Ну что, друзья мои, от Гитлера вам не могу передать привет, поскольку я думаю, он бы сейчас вместе с вами писал эти комментарии, будучи таким же злым и жестоким человеком, как вы.
Но... Подводя итог вот нашей советской теме, мы, кстати, в четверг проводили эфир с Вадимом Николаевичем Сунгоркиным, и вопрос задали людям: вы готовы сейчас к революции? И 68% было за, прямо сейчас за революцию, 32% было против. Как вы думаете, это вот о чем вообще говорят эти цифры?
Ну, готовы ли к революции? Понятно, что революция сегодня немножко в другие цвета окрашена. Она, конечно, уже не советское вот представление, опять же, российской и элиты, я думаю, народа. Я думаю, Украина, конечно, повлияла на антиреволюционный консенсус в России, в обществе. То есть спроси там каждого прохожего, он будет говорить, что, конечно, революция – это когда горят покрышки, а не когда матросы бегут. И в этом смысле, наверное, за там не знаю, сколько еще осталось, ну, пару лет путинской стабильности, которая у нас впереди, мы скажем спасибо украинцам, которые отпугнули Россию от такого настоящего протеста с вилами и топорами, а не с пластиковыми бутылками.
Вот мы обещали поговорить про Наполеона и поговорим про него сразу после новостей, но про того ученого, который взял и зарезал студентку.
Мягко говоря.
Лондон. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве. Москва. Лондон.
Олег Кашин, Роман Голованов. Мы продолжаем говорить на самые сложные темы. Вот мы из Советского Союза сейчас в эпоху Наполеона переместимся. Олег, ну вот вы потрясающий рассказчик, поэтому вам хочу передать эту историю. Олег Соколов зверски убил любовницу, но расплакался в суде. Это историк-маньяк. Расскажите нам, как все это было?
Да уж, спасибо, Роман, за такой, что называется, переход хода. Нет, на самом деле, я думаю, конечно, все следили, все знают эту историю, она абсолютно жуткая. И жуткая, вы говорите, переносимся в наполеоновское время. Нет, именно, что она жутка тем, что произошла в наше время, в 2019 году. Очень известный и действительно очень авторитетный ученый, при том, что не просто ученый, не просто из... главного, наверное, сейчас университета, который закончили все в российской власти, как мы понимаем, да, вдруг обнаружился плывущим по реке Мойке с рюкзаком, в котором были отрубленные руки, остальные, как бы, части тела нашли у него дома, это, да, его студентка, его любовница, с которой они, как бы, выясняли отношения, в общем, он ее застрелил из обрезов дома у себя, потом, выпивая там водку бутылку за бутылкой, распилил пилой на кусочки и якобы хотел покончить с собой в Петропавловской крепости, но я думаю, это уже позднейшее вранье. Наверное, он просто действительно бросал эти останки в реку и упал, будучи пьяным. Кошмарная история. Более того, сегодня есть довольно мощное видео с ним, уже жалким, плачущим, значит, пожилым мужчиной, снятое членами общественно-наблюдательной комиссии. И удивительное дело, насколько эти ОНКшники, да, казенные правозащитники, добры и предупредительны к этому буквально упырю. Вот если бы они вели себя так, извините, Роман, я опять о своем, с теми, кого сажают за митинги или за репосты. Но нет, это социально далекие, а вот этот расчленитель, он социально близкий, буквально. Вот здесь тоже такой аспект, которого бы я хотел коснуться.
С нами на связи Евгений Панасенков, публицист, историк, телеведущий, режиссер. И вот как никто другой, Евгений Николаевич оказался ввязан в эту историю, потому что уже давно предсказывал, что Соколов этот сумасшедший. А что у вас с ним было, Евгений Николаевич? Как вы наткнулись на него?
Да, добрый вечер. Ну, с ним у меня ничего не было. Наткнулся я на него, потому что он натыкался на окружающих. Вообще, вы знаете, это кошмарная, трагическая история. И я действительно о ней предупреждал. Более того, я был весьма конкретен. 26 сентября 2018 года, больше года назад, я записал ролик, где с документами в руках обращался официально к декану ИСТФАКа СПбГУ Даудову и к ректору Кропачеву. Я требовал его уволить, потому что он опасен для студентов. Я публиковал это фото с Настей несчастной, погибшей и прочее, прочее. Если бы они его тогда уволили, то они бы развенчали ореол, и, наверное, все-таки Настя бы раньше времени, так сказать, возможно, его покинул, потому что его, так сказать, защищали как только можно.
Вы знаете, а можно перебью? Перебью? Жень, здрасте, это Кашин Олег, мы с вами однажды даже были соавторами, да?
Привет, Олег.
Да, привет. Слушайте, вот на самом деле я постараюсь говорить как бы корректно, но все-таки я понимаю, почему к вам, лично к вам не прислушались. Дело в вашем буквально вот этом тоже, в общем, очень экстравагантном образе. Вы буквально как бы такой, публичный фрик, да, вот этот образ маэстро, эти ваши фанаты. Если бы вы были чуть-чуть респектабельнее, если бы вы иначе себя вели, если бы вы иначе говорили, иначе
Олег, наверное, я вас услышали. Слово «фрик» — это как раз ряженый Олег, который бегает по полю не то Наполеоном, не то Клеопатрой. Я ученый. У меня, в отличие от Олега, вы ведь не в теме. Вы не знаете, что у меня две капитальных монографии с маркером «научное издание». А вы в курсе того, что у этого псевдоисторика нет ни одной книжки за 63 года с маркером? Вы знаете, да, что есть под грифом...
Научно-популярное издание, да, и так далее.
Первое.
Да.
Второе. Вы, наверное, не посмотрели, что я частый участник и докладчик научного совета Российской Академии наук.
Слушайте, Жень, на самом деле, понятно, за вашей войной мы наблюдаем много лет. И
Я должен разобраться. Я прошу дезавуировать, извините за слово «фрик».
Нет, слушайте, вы безусловно фрик, безусловно, вы вот ваш образ
маэстро, конечно, фрикапсон. Вы кого угодно можете взять и
опознать. Нет, почему? Бывает там какой-то серьезный мужчина, там Владимир Путин, да, его фриком не назовешь никогда. Евгения Панасенкова, конечно,
назовешь. А Олега Кашина можно фриком назвать?
Да, легко, на самом деле, конечно же, но, наверное, другой фрик. У меня, по крайней мере, нету вот этих агрессивных фанатов, которые там взламывают почту, кому-то угрожают и так далее. Тоже ведь про ваших,
Женя, фанатов писали. Вы хотите нарваться на статью или на что, я действительно глупость вы делаете.
Серьезно? О, вот слушайте, вот удивительное
какие
дело.
Какие фанаты агрессивные? Откуда вы эту бредятину взяли про агрессивные фанаты? Просто интересно.
Здрасте, в Медузе подробная Даненко, статья, конечно, да.
Плачу и вот сейчас Даненко, вы говорите, что Клавдия Шульженко, и у меня вчера был концерт стихов, я читал Цветаева, Ахматова, Пушкина, Анна Николаевна Шатилова, «Аншлаг». 21 числа я выступаю, пою в Кремлевском дворце с солистами Большого театра. Пожалуйста, я спрыгнул 21-го, да? Я выступаю как ученый-историк на научном совете Академии
наук. Слушайте, понимаете, когда ученый-историк поет на концерте, это вызывает вопрос.
Евгений Николаевич, Олег, давайте вернемся к теме, а не к личным разборкам, потому что у нас есть история важнее, чем кто какой, это убийство.
Нет, это принципиальный момент, это просто уже, знаете, нельзя быть грязным. Вот то, что сейчас делает Олег, непонятно почему. Почему он ко мне так... Что это, глупость, зависть, нездоровье, но про фанатов это просто бред и клевета. Зачем клевета?
Ладно, слушайте, на самом деле не хочу, естественно, ругаться.
Евгений Николаевич, вот этот Соколов, Олег, позвольте, вопрос задам. А вот этот Соколов,
я 2 года терплю ад от этого человека.
Как он вас-то не убил, просто если он сумасшедший?
В том-то и дело. Я единственный, кто предупреждал, я хотел спасти девушку. Мне, простите, орден за это надо, а вы смеете вот сейчас в эфире оскорблять. Вы что-то сделали в жизни, как я. Вы написали капитальный труд, вы выступали на президиуме Академии наук,
пел только на митинге. Я понимаю, Жень, сегодня...
На сцене Большого театра.
Да,
вы что-то сделали подобное?
Я был на сцене Михайловского театра, неважно, слушайте, просто на самом деле какая
что
история?
Что вы там сейчас... делали на сцене? Кем вы
буквально,
были на сцене Михайловского
театра? С Алишером Усмановым буквально пел, да. Слушайте, просто на самом деле,
это
да,
было,
сейчас
наверное,
на вашей улице...
Очень ржачный, да?
На вашей улице перевернулся грузовик с пряниками. Вашу правоту доказывает вот это кровавое убийство. Понимаете? И вот сейчас от вас зависит, от вашей ответственности, от вашей буквально вменяемости, да, дальнейшая судьба наполеоновского буквально всего движения в России. Вы это понимаете, Евгений?
Абсолютно понимаю. Я вам более того хочу сказать, что в чем основная причина? Потому что вот Олег утверждает, что Наполеон это он, а на самом деле ведь Наполеон это я, это очевидно.
Господи.
Евгений Николаевич.
Тогда Кутузов из ФСБ, да, условно говоря, должен...
Евгений Николаевич, ну вам угрожал этот Соколов? Вот он вам какие-то прям эти посылочки оставлял?
Значит, в течение года поступали угрозы почти ежедневно. И как вы знаете, посмотрите все мои записи, тогда я 2 года вынужден ходить с охраной. Более того, значит...
А вы с охраной ходили именно из-за него, что ли?
Естественно. Вчера, когда мне программа Андрея Малахова предоставила свою охрану. Вот со вчерашнего дня это зафиксировано, это скоро будет в эфире. Значит, у моего подъезда стоят почти круглые сутки такого бандитского вида ребята. Некоторые такого, знаете, вот южного свойства, да, они не разрешают фотографировать. Но, к сожалению, вот эти вот охранники, они не имеют права проверить их паспорта. Да, значит, я сегодня просил в эфире у Малахова прокуратуру заняться этим. Я сейчас в эфире, у нас все-таки обязаны проверять сообщения прессы, я сейчас прошу и Следственный комитет, и МВД, и прокуратуру заняться связями, так сказать, Олега, и не только, кстати говоря, возможно, изучить связи декана факультета и оградить меня от возможных неприятностей, потому что я действительно очень такая очевидная жертва, потому что они в бешенстве от того, что произошло. Они в бешенстве от того, что, значит, Это их этот сир сделал мерзость, и таким образом, ну как сказать, ну полностью вообще проиграл свою жизнь в сравнении со мной, да?
И, ну, но вот, он, в его же группе оправдывают сейчас.
Я договорю, смотрите, вот я никогда, к сожалению, не ошибался в прогнозах, и в том числе вот с этим, да? Вот сейчас я прошу, вот пусть мне сейчас МВД предоставит охрану, которая имеет право проверять, значит, документы у тех, кто дежурит у моего подъезда.
Слушайте, а я поддержу Панасенко вас здесь абсолютно, потому что действительно ему нужна сейчас госзащита. Давайте, правда, нас наверняка слушает Колокольцев или Ирина Волк. Давайте их попросим взять его под охрану. Но слушайте, Евгений, а вот в эти дни вы себя-то нормально ведете, потому что не вылезая из то одного, то другого ток-шоу, смотрите, на тему...
Откуда это, простите, ну, снижение лекции? Нормально ведете, что пионерлагерь?
Да мы простые люди, да, ну, мы же не Наполеон, мы правда.
Ребята,
ну.
Нет. А вот я, простите, я ученый, я живу в эпохе 18-19 века. Этому посвящены мои труды. И моя книжка «Первая научная история войны 12-го года» — 4000 ссылок. Знаешь, что такое 4000 ссылок на другие книжки? Это надо прочитать как минимум 4000 других книжек. Понимаете? Эта лексика омерзительна, что касается поведения. Вот там кто-то вякает, что пиарюсь и так далее. Вот здесь Роман Голованов. Роман, можете вы сейчас честно, откровенно, при всех...
У нас 20 секунд, 10 секунд до конца эфира. Может, оставим до следующей...
Сколько десятков раз я отказывался у вас быть в эфире?
5, 6, 7, 8, не знаю сколько. Мы продолжим сразу после короткой паузы. Да, если Евгений Николаевич останется, то спасибо ему.
Москва, Лондон. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Москва, Лондон.
Продолжаем эфир. Роман Голованов, Олег Кашин, 8-800-297-02. Евгений Николаевичу мы сейчас... вот, дозвонились. Евгений Николаевич.
Отлично.
Да, вам еще есть что сказать Олегу Кашину?
Вы знаете, можно я тогда...
Олег, давайте слово все-таки гостю, много перебивали.
Конечно, да. Ага.
Да, я хочу сказать, что мы должны предотвращать трагедии, а не потом это все мусолить. Первое. И второе, мы должны, наконец, начать уважать тех людей, кто создает монографии, кто имеет талант выступать на оперной
сцене. То есть Евгения Панасенкова.
Не, Жень, слушайте, вы реально как Навальный, в этом тоже проблема. Вот критику со стороны послушайте,
почему,
да, просто...
Что с вами случилось? Да. Почему Навальный? Почему есть Навальный вообще? Вот при чем?
Такая секта, я, знаете, Евгений Николаевич, я каждую неделю с этим борюсь.
Давайте начнем. Навальный, по-моему, книжек не создавал пока. Давайте начнем создавать.
Навальный секта, Панасенков секта, безусловно. Послушайте со стороны.
Вы не можете, вы что, головой проблемы?
Вы тратите половину своих усилий на создание.
Слушайте, откуда у вас столько энергии в пустоту?
Вы не пустота, Евгений, вы не пустота совсем.
Если вы журналист, то кроме хамства и шуток уровня 5 класса и переиначивания фамилии оппонента, надо что-то посерьезнее, а то вы занимаете время аудитории, она же понимает,
так
что...
именно вы тратите время на создание своего образа
вы
демонического.
Перебили.
Зачем?
Я начал говорить, вы ведущий, вы перебили, я гость, да? Это хамство, это невоспитанность. Олег,
слушайте, это радио, это нормально, как бы,
мне,
да?
Когда-то... Нет, радио это не быдляцкое место, надо, чтобы это было культурное место. Мне когда-то Максим Ковальский, ныне покойный, очень попросил вас взять в соавторы, потому что это было правильно, вы тогда были в очень серьезной, так сказать, проблеме.
Нет,
попали.
Это он меня попросил взять вас в соавторы.
Короче, кажется, всех обманули.
Я про войну 12-го года, я специалист, автор монографии, а вы кто? Вы никто.
Почему? Кашин Наполеон.
Я тогда был главный автор этого журнала. Нет, на самом деле...
Нет, вы не понимаете, тема статьи была 12-й год.
Тема статьи была «Поведение российских властей в преддверии 12-го года». Слушайте, ну это уже реально анекдоты, поскольку мы втягиваем в него человека, который не может ответить, это как раз некрасиво, условно.
Вы просто уже невозможны, товарищ. Вот это хамство, перебивание.
Олег Кашин будет извиняться перед Евгением Панасенковым или нет?
Да, конечно, извините, пожалуйста, Евгений, я не знал, что у вас ударение так, потому что Панасенков, маэстро и маэстро.
Так, поэтому мужской силы не хватило и характера на порядочное поведение. Тогда я вас оставляю в вашей замечательной компании. И удачи.
Рады были слышать, что называется.
Евгений Николаевич, вы к Милонову придете или нет? Все, походу... Походу, не придет. Походу, останется. Ну, кстати, это же прям такая история. Смотрите, как подводка у нас получилась. Мы сейчас хотели поговорить про Рамзана Кадырова, а тут взяли Олега Кашина, заставили извиниться.
Я извинился, заметьте, я извинился, как бы, да, поэтому...
А вы добрый человек, вы Стрелкова обнимали, и потом что, перед кем вы еще извинились у нас здесь?
Хоть перед Кадыровым, хоть перед кем. Давайте про Кадырова.
Это попозже, это после программы будет, я думаю.
Интересная тема же, да, когда он, причем тоже удивительное дело, вот как бы как эти смелые чеченские парни себя ведут. Вначале некая речь на чеченском языке, BBC ее переводит, и оказывается, Кадыров говорит, что надо убивать, сажать и запугивать тех, кто что-то не то пишет в интернете, а потом дедушка Альви Каримов объясняет, что BBC неправильно перевело. Почему эти бравые парни, которые как бы никого не боятся, в итоге трусливо берут свои слова обратно. Хотя уже другие нейтив-спикеры чеченские, да, перевели. Конечно, он говорил, что нужно убивать. Просто понятно, что российское официальное лицо как бы не имеет права призывать к убийствам. Тоже, на самом деле, неприличная история. Которая,
а вдруг
конечно,
и правда переврали слова Кадырова?
Нет, слушайте, там просто уже много переводчиков, и все говорят одно и то же. При том, что там не выдернуто из контекста, сплошной как бы, сплошной пересказ и так далее. Поэтому здесь как раз проблемы не вижу. Интересная история, когда Тёма Лебедев написал ему открытое письмо на днях, вы знаете, наверное, да, что «Брат мой дорогой Рамзан, ты не прав, потому что ты считаешь, что надо чего-то добиваться силой, а надо добиваться умом». Вот как бы меня этот текст впечатлил гораздо сильнее, потому что эти выступления Кадырова, в общем, уже приелись, да, он постоянно кому-то грозит, постоянно кого-то его люди заставляют извиняться, а Лебедев как-то оригинально выступил, тем более все-таки это не неизвестный как бы блогер.
Но
да.
Это вот что говорится, не по-быдляцки не зассал.
Ну, вы знаете, не по-быдляцки не зассал, да, но при этом очень интересный текст на самом деле. Вот я представляю себя на месте Кадырова, насколько это возможно, конечно же. Я читаю текст Лебедева, вроде бы смелый, вроде бы такой жесткий текст, и я понимаю, что вот мне, Кадырову, даже не к чему здесь прицепиться, чтобы Тёма передо мной извинялся. Там нет ничего. Там он называет Кадырова братом, говорит ему какие-то, в общем, правильные слова, но очень почтительно. В общем, Тёма, опять же, вот как мы слово «фрик» уже заездили с Евгением, да, в прошлом блоке. Тёма, конечно, фрик, но при этом очень умный, очень осторожный человек. Меня даже, знаете, какая мысль посетила? Уж не Тёма ли Лебедев на самом деле, потому что понятно, что сам Кадыров не в состоянии вести свои соцсети, не в состоянии писать эти посты. Уж не Тёма ли Лебедев ведет Инстаграм, вел, да, телеграм-канал за Кадырова? Не он ли пишет от его имени? Потому что вот то колхозное крестьянство, с которым принято связывать ведение соцсетей Кадырова, оно, конечно, не могло бы так вести эти соцсети. А Тёма бы мог. Я легко представляю себе Тёму, который в свободное от своего дизайна или подрядов мэрии время, садится и пишет от имени Кадырова.
Ну, кстати, вот я сейчас открыл пост Артемия Лебедева, вот прям он заканчивается такими словами: «Держи своих псов на цепи, пожалуйста, обнимай, брат». Это цитата Артемия Лебедева.
«Обнимаю, брат». Вот как можно, там, не знаю, заставить извиняться в ответ на «обнимаю, брат»? По-моему, как раз тут все Тёма сыграл по правилам, да, Тёма как бы ответил, написал ему письмо, в общем, не просто на русском языке, а на российско-чеченском языке, буквально на том же языке, на котором ведется телеграм-канал.
Но это все-таки надо смелость иметь, чтобы это написать.
Конечно. Тут опять же не хочется соревноваться даже в этой смелости, потому что действительно придут потом бородатые абреки, заставят извиняться или там еще что хуже, потому что, напомню, именно люди Рамзана Кадырова и, вероятно, по его приказу убили Бориса Немцова. Люди Рамзана Кадырова осуждены за это убийство, напомню, да? Mm-hmm. Вот поэтому, конечно, это очень опасная социальная группа, чеченские власти. И, конечно, любой диалог, даже добрый диалог с ними требует, безусловно, большой...
Но вы постоянно на эту тему нарываетесь. Вам хочется прям про нее говорить, потому что многие избегают.
Это одна из важнейших тем сегодня в России, да, потому что в России есть анклав, да, особый анклав. Извините, мы, Россия, два раза воевали с Чечней, и в итоге получили себе Чечню вот буквально вот так вот, даже не на шею, а не знаю куда, в душу, да, то есть каждый россиянин теперь вынужден немножко быть чеченцем, да, живущим и в травме это этой войны и в страхе перед кадыровщиной. Да, безусловно. Конечно, эта проблема, конечно, она гораздо более важна, чем, я не знаю, толстый кот, которого не пустили в Аэрофлот.
Ну почему? Кот тоже интересен, тоже кот важен. Кот тоже
интересен, я про него собираюсь писать на самом деле, потому что тоже отдельная проблема. Но если говорить про Кадырова, да, Кадыров, Кадыров, и да, и вот мы привыкли даже на уровне языка говорить, а вот там в Чечне то, в Чечне все, там в Чечне английского блогера недавно заставили извиниться. Это не в Чечне, это в России, понимаете? Грозный — это Россия. Более того, я боюсь, что это та образцовая Россия, к которой федеральный центр рано или поздно подтянет остальную Россию. То есть и Москва, как был фильм, да, Москва, город Грозный, тоже рано или поздно приобретет такие, такие традиции, которые есть в Чечне. Собственно, там даже, условно говоря, пытки в центре Э, когда-то это был только
Олег, Кавказ. Олег, хочется вот на чем-то хорошем закончить.
А, нет, это невозможно.
Тут нам написали: Кашин хамло, Главанов дурачок. Займитесь кадрами. Вот такой финал.
Самара 98.2.
Ростов-на-Дону.
Иркутск
89.8.
91.5.
Владивосток
94.
Калининград 107.2.
Я влюблен в тебя, Россия.
Казань 98.0.
Нижний Новгород 92.8.
Санкт-Петербург
92.1. Волгоград 96.5.
Москва 97.2.
Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.